«Утренний» информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Доброе утро, дамы и господа. Доброе утро, товарищи граждане и сочувствующие. Все-все-все. Доброе утро, Мария Бочинина.
Доброе утро, Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья. Еще 5 минут, и я пересяду на другое место.
Я вернулась, называется, да?
Да.
Я вернулась и ищу себе место получше.
Именно вот то место, куда вчера... И тот микрофон, да, в который вчера говорил президент.
Да, дело в том, что, во-первых, в этот микрофон говорил президент. Во-вторых, Маша видит, что у меня периодически сводит шею при повороте головы налево, и она теперь хочет, чтобы я голову вертел направо. Все это можно посмотреть, как будет происходить пересадка Марии Бочининой в прямом эфире. Если
не пересадка органа.
Пересадка Марии Бочининой — это фактически пересадка органа. Мы же такой вот тебя возьмем и просто в другое место поместим. Все это на YouTube можно посмотреть. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать, заходите, мы же вас познакомим сейчас с тем, что интересного прилетело на информационные сайты.
Главное вовремя.
На сайте «Комсомольской правды», ну, понятно, да, действительно, визит президента Российской Федерации в издательский дом «Комсомольская правда». Вот, о чем говорил Владимир Путин на встрече с редакторами российских средств массовой информации. Кстати, всех причастных, так или иначе, к печати поздравляем с Днем Российской Печати. Вот, там же, на сайте kp.ru, Валерий Рукобратский написал статью, редактор отдела международного политики. Статья «Как я вывел президента в прямой эфир» радио «Комсомольская правда». И, по-моему, это уникальный случай. За вот все годы правления Владимира Владимировича у него, по-моему, было все. Он сидел за рулем, за рулем трактора и машины. И сидел за штурвалом истребителя. Поднимался вверх с этим,
птицами.
С птицами, да. А вот в прямой эфир, вот прямо в прямой эфир на радиостанции, вот, по-моему, за годы его правления такого не было.
Ну, мы сегодня уточним это обязательно в рубрике «Коридоры власти» у Дмитрия Смирнова. Я думаю, там все прояснится окончательно.
А как все это происходило, я предлагаю послушать. Владимир Путин, президент России, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Давайте послушаем, как это было.
То, что на стендах о «Комсомольской правде», которые сейчас демонстрируют президенту, находится, я и вам, собственно, расскажу, в 57 регионах
все.
России.
Вот, идет к нам президент Российской Федерации, России,
44 выпуска.
А, все, да. Уже президент. Вот такой... Владимир Путин появился.
Появляется.
В коридоре заходит сейчас к нам в студию, собственно говоря, в сопровождении главного редактора газеты «Комсомольская правда». Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Нет?
Здравствуйте. Сразу же стремительно Владимир Сунгоркин, Владимир Владимирович Путина подводит к стенду, на котором, собственно, и обозначены экспонаты из
клюшка
музея «Комсомольской правды». Третья клюшка, да, третья клюшка сейчас в руках у Владимира Николаевича Сунгоркина, он демонстрирует президенту.
Это только что ее предложили подарить, да? Но клюшка счастливая, кстати.
Да, 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 конечно, конечно. Сейчас, сейчас Владимир Владимирович с Владимиром Николаевичем рассматривает Библию Агафьи Лыковой. Ордена «Комсомольской правды» сейчас демонстрируется. Мы уже тут говорили о том, сколько орденов, вот этот вопрос звучал.
5, напомню.
Достаточно, да. Достаточно было обернуться и посмотреть. Да,
они, да, все очень просто. Тут подсказка кругом, была прямо, да, в студии.
Да, у нас прямой эфир. Рассказываю про ваш вид. Очень много вопросов.
Присоединиться.
Владимир Путин, да, и вам желаю здоровья, удачи и успехов.
Может, микрофон тогда?
Я тоже всем желаю здоровья и удачи в наступившем новом году. Всего доброго.
Вот. Спасибо большое.
То есть это не
имитация. Абсолютно не имитация.
Прямой эфир.
В 400 городах сейчас вас услышали.
Да, делегация сейчас удаляется. Вот таким коротким получился этот визит. Но самое главное прозвучало. Владимир Владимирович сказал, пожелал всем здоровья, удачи и счастья в наступившем году.
Ну, я думаю, он еще ответит на вопросы же, да, о которых мы сообщим потом в дальнейшем эфире.
Мы их увидим и услышим.
Да, это было короткое выступление в прямом эфире, но я еще раз говорю, экскурсия проходила, вот здесь до сих пор и клюшка Третьяка на месте, и Библия Агафьи Лыковой здесь, вот, я не знаю, видно ли это в радиотрансляции на YouTube или нет, но вот, да, во время экскурсии все-таки
да, но...
по-настоящему в прямой эфир все.
Но встреча с редакторами крупнейших отечественных изданий, которая состоялась вчера в редакции нашей родной «Комсомольской правды», и была довольно-таки долгой, продуктивной. Было сделано огромное количество заявлений, которые растиражировали, конечно, мгновенно все СМИ. О них мы сегодня будем вам рассказывать. Это для тех, кто вчера пропустил по какой-то причине или же хочет, так сказать, в виде дайджеста, да, мы поможем в этом.
Ну, а самое главное, как каковы остались ощущения после визита в издательский дом «Комсомольская правда»? Мы спросили у главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Николаевича Сунгоркина. И после того, как президент вот здесь и провел экскурсию, провел встречу с главными редакторами средств массовой информации, и после того, как уже покинул здание, вот послевкусие Владимир Сунгоркин прямо сейчас в нашем эфире.
«Комсомольскую правду» визит президента закончился в 9 вечера. Первое впечатление, что президент, как человек, находится в очень напряженном графике, очень серьезно относится к своей работе, скажем так. Видно было, что он добросовестно готовился к встрече с редакторами. Вместе с президентом были его ближайшие помощники по разным сферам, в том числе министр связи был вместе с ним. Поэтому разговор был не только с президентом, но и в некоторых случаях он перепасовывал вопрос, который требовал специальный эксперт оценки своим ближайшим помощникам. Видно было, что приехала команда, которая всерьез настроена информировать через нас, через главных редакторов, информировать избирателей, граждан страны о том, как предполагается делать в ближайшем периоде, если президент будет избран. При всем при том, было две части встречи. Одна часть открытая, была часть закрытая. Почему она была закрытая? Там не было каких-то особых государственных секретов или что-то. Просто, общаясь с нами, президент на нас проверялся с некоторыми тезисами, в том числе своей предвыборной кампании. То есть, а вот это, как мы ощущаем, что мы думаем, как лучше ему, на наш взгляд, проводить свою кампанию. Потому что, ну, и мы к своему высказывали какие-то соображения, и у него свои соображения, и это была такая интересная дискуссия. Было видно, что президент очень хочет быть полезным своей стране.
Владимир Сунгоркин, издательский дом «Комсомольская правда», главный редактор, был у нас в прямом эфире. Мы будем обязательно рассказывать более подробно. Я думаю, что мы каждый час будем начинать именно с того, что сказал Владимир Путин, какие заявления он сделал, находясь в «Комсомолке». Ну а прямо сейчас давайте уже продолжать эфир и посмотрим, что еще пишут на информационных лентах.
«Главное вовремя».
Давайте посмотрим. Снова продолжается история про Шурыгину, ее уже осужденного, выпущенного на свободу под УДО насильника Сергея Семенова и Андрея Малахова. При деле остался Андрей Малахов, и девушка снова станет героиней программы, но уже под другим названием. Андрей Малахов, прямой эфир. В конце этого месяца ждите несколько серий. А может, нужно как-то вот отстраниться и все успокоиться, чтобы мы не ползали где-то внизу, потому что рожденный ползать, летать не может.
Да?
Ну, серьезно, ребят. Как-то совсем не хочется уж снова в эту грязь лезть.
А гости к нам продолжают приходить. И опять же, если вы зайдете на сайт «Комсомольской правды», то вы увидите, что скоро это значит 15 января, в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда» Ксения Собчак. Почему решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России? Почему она против всех? 15 января, радио «Комсомольская правда» с 16 до 17.00. Можно присылать будет свои вопросы на Viber и WhatsApp. И, кстати, и сейчас можно комментировать то, что происходит в прямом эфире на Viber и WhatsApp. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Так что 15 числа еще один гость в нашем эфире.
И все мы гости Фейсбука, это понятно. Основатель Марк Цукерберг заявил, что новостная лента соцсети сменит приоритет, потому что все изменилось. Новостная лента отошла от того, для чего изначально была создана. А создана, я напоминаю, для того, чтобы контактировать друг с другом, а не постить новости, не постить значимые события, рекламные публикации. В общем, будет все это лимитироваться, не знаю, какими инструментами, но совсем скоро.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Присоединяйтесь, дамы и господа. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Вайбер и Ватсап. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Прямой эфир в Ютьюбе. И телефон прямого эфира 8-800-200-0-9-7-0-2.
Ну вот Миша рассказал о том, что, вернее, не рассказал, а проанонсировал, что совсем скоро в нашем эфире появится Ксения Анатольевна Собчак, уже кандидат в президенты Российской Федерации, которая выдвинула свою кандидатуру, которая зарегистрировала свою кандидатуру.
Еще раз для тех, кто прослушал. Слушал 15 января с 16 до 17.00 по московскому времени.
А вчера Владимир Николаевич Сунгоркин задал вопрос Владимиру Владимировичу как раз по поводу выборов. Давайте послушаем.
Владимир Владимирович, спасибо, что пришли в «Комсомольскую правду». У меня к вам вопрос не как к президенту, а как к претенденту на президентский пост. В этом году у нас будет, по-моему, рекордное количество желающих возглавить Россию, матушку. Вот как вы относитесь к этому большому количеству возможных претендентов? Бодрят они вас или наоборот? Ваши ощущения от того, что вам придется участвовать в соревновании с полу-15 соперниками?
Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению, и часто всякая пена много появляется. Но, тем не менее, он хорош тем, что дает возможность, это повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. И, в общем, это полезно, на мой взгляд. Это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона и в соблюдении каких-то этических, моральных норм. Вот это самое основное. А в целом все эти кампании при определенных минусах, о которых я только что сказал, все-таки, мне кажется, во благо общества идет. Поэтому я это приветствую и буду рад увидеть интересные, красивые и полезные, услышать предложения по развитию страны.
Ну, конечно, спрашивали не только про выборы, потому что, да, День российской прессы, в преддверии Дня российской прессы, в общем-то, президент и пришел в издательский дом «Комсомольская правда» и встречался с главными редакторами СМИ всевозможных, и казалось бы, что разговор пойдет о печатной продукции, о том, как, что еще делать в этом отношении. Ну, не только, как выяснилось, о прессе шел разговор.
Да, это так, друзья мои, вот одну секундочку возьму. Я просто понимаю, к чему клонит Миша. Я хотела задать вам вопрос, знаете, по следам наших коллег, которые вчера были в этой студии и как раз организовывали и вели этот эфир. Вот был вопрос замечательный, я слушала. Что бы вы сделали, если бы к вам в гости зашел Владимир Путин? Мне действительно интересно, что если бы Путин пришел в гости к вам? Давайте вот так, коротко и ясно. Присылайте, пожалуйста, свои варианты, мне потому что интересно, что наши слушатели утреннего шоу скажет. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это WhatsApp и Viber. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Что бы вы сделали, если бы Путин пришел в гости к вам? Ну так вот, к чему вел Михаил Михайлович? К международной политике, правильно же?
Потому что визит Владимира Владимировича, его заявления, которые были сделаны здесь, в «Комсомольской правде», они касались абсолютно разных сфер. Вы слышали, что он и о тех людях, которые тоже будут претендовать на пост президента, и о его конкурентах поговорил. Помимо этого разговор еще и про Украину, естественно.
И про Крым зашел, безусловно.
Зашел, да. Мы предлагаем сейчас услышать Владимира Путина, что он говорит про Украину, про оружие Украины. Прямо сейчас в нашем эфире.
Мы, как вы знаете, даже в свое время, в 2014 году, начали передачу военного имущества, техники, несколько эшелонов было направлено из Крыма в Украину. И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была. За эти годы никем не обслуживалась, конечно, но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу. Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит. Это опасно. Он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов.
Ну, что говорится по цене металлолома. Практически сразу после заявления российского лидера, командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире украинского телеканала сказал, что вопрос о передаче техники требует, цитирую, очень тщательного изучения, чтобы Киев не остался разменной картой. А, вот любят они говорить так, что ничего не понятно. Может быть, это неточный перевод какой-то, не знаю. По его словам, решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства. И бывший министр обороны уже Украины Юрий Яхануров в интервью тому же каналу пояснил, что данная техника, смотрите, там действующий, да, а то бывший, что данная техника еще в 2014 году устарела и является металлоломом, который деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Я напомню, что Крым как раз в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Мы попросили все это прокомментировать Егора Холмогорова, публициста, который и президента послушал, и, наверное, те заявления, которые Маша процитировал, сейчас прочитал. Егор Холмогоров, публицист в нашем эфире.
Я считаю просто, что это не в коне кот, что, грубо говоря, все дружелюбные жесты по адресу Украины, они абсолютно не дают никакого эффекта. То есть предложить можно что угодно, но ни к малейшему улучшению отношений это, в общем, и не приведет.
Это был Егор Холмогоров, публицист.
Что сказал Путин по поводу, ну, если мы уже идем по внешней политике, то, естественно, без Сирии и провокации, а я имею в виду атаку дронов на сирийскую российскую базу, на российскую базу в Сирии, так будет правильно сказать, президент также высказался. Давайте послушаем.
Я перед тем, как войти в этот зал, прямо вот из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции. Вот мы в том числе обсуждали и эту ситуацию. Я уверен, что турецкие военные не имеют к этому инциденту никакого отношения. Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем их, кто они такие. Знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Это тоже провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей. Первая и вторая цель – это, конечно, наши отношения с партнерами и с Турцией, и с Ираном. Попытка разрушить эти отношения. Что касается самих этих нападений, то у нас нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены. Летательные аппараты закамуфлированы, я хочу это подчеркнуть, закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера. Это касается систем радиолокации и наведения. Это касается систем сброса боеприпаса. Там есть высокотехнологичные элементы, которые не могут быть выполнены кустарным способом.
Я напомню, что это высказывание Путина об атаке дронов на российскую базу в Сирии. Мы попросили нашего военного эксперта, полковника Михаила Владимировича Тимошенко, прокомментировать в том числе вот эту атаку.
Я думаю, что все стрелки сходятся на наших американских контрпартнерах, на ребятах из Англии, ну и тому подобное. Удивляться тут абсолютно нечему, потому что, ну, если укусить невозможно, то давайте хоть ужалим. Вот так, чтобы не забывались русские. А то они тут стали утверждать, что победили тут ИГИЛ. А на самом деле мы-то победили. Американцы, коалиция, так сказать. Вот что мне сдается.
Это был Михаил Тимошенко, полковник, военный эксперт, ведущий программу «Военное ревью» в нашем эфире.
Так, мы задали вам несколькими минутами раньше вопрос, а что бы сделали вы, если бы Путин пришел в гости к вам?
Путина сводила бы в приют для животных, там невозможно остаться равнодушным, попросила бы его публично усыновить собачку из приюта, и тогда люди стали бы следовать его примеру, и приюты немного бы опустели.
Если бы Путин пришел ко мне в гости, я бы рассказала ему о своих гениальных идеях по исправлению существующих проблем. Я так и представляю. Садитесь вот здесь, Владимир Владимирович. Так, сидите, слушайте.
Очень короткое сообщение. Я бы офигел. Ну, коротко и ясно. Вот. Ну и что такого? Человек в гости зашел, угостил бы чаем.
А, кстати, по поводу чая. Вчера отмечали наши коллеги. Я напомню, тут был и Дмитрий Смирнов, и Антон Росланов.
И Валерий Рукобратский.
Да. О том, что большинство сообщений начинались с того, что накормили бы. Накормили бы в первую очередь.
Ну,
хлебосольные,
да,
все-таки мы люди.
Ну и что такого? Человек в гости зашел, так, угостил бы чаем. Я бы поздоровался. Это Алексей из Бийска написал. Я бы спросил Путина, заменит ли он наконец экономический блок, возьмет ли он в советники Михаила Делягина, написал Константин с Урала. Всегда хотел, чтобы Путин просто сказал: приеду в Самару и проедусь по улице. Так.
Друзья мои, всем доброго утра. Это так, на всякий случай, те, кто не присоединился к нам в самом начале, когда мы здоровались, а вот только что, мы будем продолжать, конечно же, знакомить вас со значимыми высказываниями президента. Я напомню, что вчера он был здесь, в редакции «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, мы продолжаем программу «Главное вовремя». Радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина.
Михаил Антонов, здравствуйте.
Итак, в Госдуму внесен законопроект об увольнении работников за отказ пройти тест на алкоголь. На самом деле этот законопроект имеет несколько подпунктов. Один из них как раз это когда работодатель подозревает работника в том, что он находится в нетрезвом состоянии, и отправляет его на медицинское освидетельствование. Если работник отказывается, у работодателя будет право, согласно этому закону, просто взять и уволить сотрудника. Еще один подпункт. Нельзя появляться, тоже это увольнением грозит, нельзя появляться на работе в нетрезвом виде во внерабочее время. Ну, то есть ты выпил, тебе на работу не надо, но ты пришел.
Ты соскучился.
Ты соскучился. Ты промахнулся. Мимо дома пришел на работу. Вот. Но давайте, опять же, все-таки сконцентрируемся на увольнении работников за отказ пройти тест на алкоголь.
Да, друзья мои, давайте сразу же к голосованию. Итак, пьяный на работе, как поступить, на ваш взгляд? На первый раз простить, в этом случае набираете
637-6519.
Или там, где один раз, там и второй, и то есть сразу увольнять. В этом случае набираете
637-6518. Итак, понять, простить 637-6519. Ничего не понимать, ничего не прощать, сразу увольнять 637-6518. Это телефоны для голосования. Вы можете свой голос за наиболее понравившийся вариант отдать. Можно прислать нам свои сообщения и рассказать о том... Слушайте, а вы вообще были пьяным на работе? Ну, хорошо.
Я сразу вспоминаю героя Броневого. А кто не пьет? Покажи.
А, хорошо, но пьяный это не значит в зюзю, да? А как же вот эти вот корпоративчики?
А как секундочку, же... корпоративчики-то это при чем тут? Это... А, ты имеешь в виду, когда они на работе проходят?
Подождите. Ну, конечно. А мне вот интересно. Итак, начальник мечтает уволить сотрудника.
Устроил для этого корпоратив специально.
Сотрудник выпил, начальник говорит, а ты чё пьяный на работе? Ну-ка, медицинское свидетельство.
Да не, ну совсем уж такую подлянку вряд ли кто-то будет организовывать. Это как минимум глупо. А вот если вы чувствуете запах, да, это неприятно, как минимум. Я, например, очень жестко отношусь к алкоголикам и к... Нет, к тунеядцам помягче. Тем не менее, архи-жестко. Соответственно, сказала бы я об этом кому-то? Не знаю, даже не буду сейчас. Сейчас главное то, что думаете вы. Голосование начато, и, друзья мои, оно бесплатное. Давайте, набирайте.
Давайте, вот. Да, еще раз напомним вопрос. Итак, человек пьян, в нетрезвом состоянии находится на работе. На первый раз простить 637-6519. 637-6519. Увольнять сразу, потому что там, где первый раз, там и второй не за горами. 637-6518, код Москвы 495.
Высказываться в более развернутом виде можно посредством WhatsApp и Viber. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Но, конечно же, мы можем тут рассуждать очень долго, как говорится, мусолить, как на лавочке, но не хотим мы, как на лавочке, мы хотим с экспертами пообщаться. Как раз задали по этому поводу вопрос эксперту по рынку труда об увольнении из-за опьянения. Мария Маргулич у нас в эфире, прошу вас.
Целый ряд профессий, должностей, они предполагают осмотр перед тем, как человек должен выступать к работе. Это различные водители, ну там целый ряд вот таких вот должностей. Другое дело, все ли компании это делают, но, конечно, в принципе, в нашем трудовом кодексе довольно тяжело расстаться с сотрудником, как бы он там плохо или не очень хорошо работал, или как бы он себя не вел. И вот медицинское свидетельство – это такая добровольная процедура, поэтому если человек отказывается, ну и отказывается. Возможно, вот такая инициатива, она могла бы как-то облегчить расставание с такими сотрудниками, но, безусловно, она должна более четко прописывать процедуру взаимодействия и расставания с человеком в данном случае. Потому что трудовой кодекс у нас описан очень про сотрудника.
Мария Маргулис, эксперт по рынку труда об увольнении за опьянение. Вообще, для меня это удивительно, что вообще этот вопрос поднимается. На мой взгляд, существовал, я не знаю, как сейчас. Еще раз надо пролистать трудовой кодекс. Раньше существовала знаменитая 33-я статья, по которой увольняли. Она так называлась. 33-я статья — это увольнение по пьянке.
Я только 33 коровы знаю. Песню.
Да?
Детскую.
Ну, так, молочком-то тоже можно нарезаться, да, дай бог как. Я-то всегда думал, что нетрезвый сотрудник — это, ну, как минимум, какие-то карательные меры, и увольнение — это, наверное, как самое страшное. А выяснилось, что, оказывается, нет. Его же еще... А я не пил, а ты докажи.
Слушайте, ну давайте я напомню, что в Госдуму внесен законопроект об увольнении работников за отказ пройти тест на алкоголь. Просто по мнению авторов инициативы, уже действующее законодательство, возможно, и это вот 33-я статья, о которой ты напомнил, не содержит механизма, который позволяет работодателю эффективно бороться с пьянством на производстве.
Ну то есть запах есть, математически доказать не могу, что человек пьян. А пахнет, потому что его мамка в детстве уронила, как писали классики. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Геннадий, здравствуйте.
Утро доброе, что-то давно с вами не общался.
Да, что-то давненько.
Ну, как-то так вот сложно вам стало дозвониться.
Понятно.
Когда популярность растет, поздравляю.
А помню, снова вспоминаем «Покровские ворота», вы популярны, милочка, это не я, это диспансеризация или что-то, я уже дальше не помню. Геннадий, слушаем вас, да.
Знаете, вот эта проблема у меня никогда не существовала. То есть я людей предупреждал сразу, ребята, раз попались, до свидания, без всяких статей, без прочего.
А вы работодатель?
Ну, я, скажем так, определяющий. Я не сам работодатель, я просто наемный, но, скажем так, второе лицо. Вот.
А и они как-то...
Я, ребята знали всегда. Да, предупреждаю на собеседованиях. Не всех, правда. Иногда это заметно бывает, что люди могут употреблять. И ребята всегда знали, и как к этому относились с пониманием, честно говоря.
А вот пожалуйста. Как это заметно?
Не проблема, подождите. Старая школа, вы знаете, вы можете куролесить до 6 утра, но в 8 утра вы должны быть на работе, и никто этого не видел. Чего вы делали вчера?
Ну вот этот глаз-алмаз, я не понимаю, на собеседовании. Вдруг вы что-то напутаете и человека под нож, так сказать, ну, условно выражаясь, отправите. А? Ушел? Ну как же так? Геннадий. Так, 8800 200 ровно 9702.
У нас в проходной с запахом сразу на расчет. Еще Петр Первый вытрезвитель организовывал не просто так. И был бы я пьяный на работе? Пьяный был, не помню.
Никогда не был пьяным. Вопрос, а к депутатам это относится? По-вашему, они в Госдуму могут прийти как-то... У них там рамки специальные, не пропустят.
Так, на многих фирмах в последние годы убрали, но у нас в холодильнике до сих пор пиво стоит. Бери и пей бесплатно. Это из Германии прислали. Есть золотое правило. Первый раз случайность, второй закономерность, а третьего и ждать не надо. Это все, это про все и не только про пьянство. Это из, из Красноярска написали.
8800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
Да, доброе утро. Михаил, Мария.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вот смотрите, есть такие профессии, которые влияют как бы...
Андрей. Андрей.
Производственные процессы, да, алло.
Ага. Да, вот да. На производственные процессы,
да, ну,
что-то
например,
влияет.
Да, то есть там должно... А есть такие профессии, например, вот как радиоведущие, да, вот если, ну, предположим, там, Мария или Михаил, ну, идут там после бурной вечеринки под шафе. Мне просто интересно, вот ваши работодатели, как вы думаете, уволят вас?
Они не заметят, Андрей. Но
здесь, здесь все зависит. Я отвечу, Андрей, все зависит от человека. Все зависит от человека.
Ты про нас или про руководство?
Я сейчас и про радиоведущих. У некоторых наоборот, я не знаю, там 100 грамм коньяка, и они фантастически феерят в эфире. У них там шутки, Ургант плачет нервно и курит в сторонке нервно.
У меня есть правило. У меня есть правило, после, ну, лет 20 назад я выпила бокал белого вина на 8 марта. Вот после этого случая у меня есть правило, когда я должна сесть в эфир, Я вообще не пью. Вообще, даже вот просто не нюхаю. Потому что не надо.
Это вино было просто не очень.
Да. А как же бокальчик шампанского под Новый год? Александр спрашивает. Компромат полно будет на работе, никогда не пил. Понимаешь, все хотят, но кто-то... Вот, и те, кто хотят, пишут. А как же? Работал в больнице на дежурстве, бухали все. Некоторые врачи просто в хлам.
Подтверждаю, действительно так.
У меня в забу дыхание.
Я пытался сейчас найти видео, где врачи отмечают Новый год.
На дежурстве.
В больнице приемное отделение, врачи сидят с шампанским, и кто-то их снимает и возмущаются. Вот.
У нас голосование на минуточку.
Да, 637-6519. Голосование, кстати говоря, продолжается. Буквально минутка еще. Итак, пьяный на работе или нетрезвый на работе, с запахом на работе. На первый раз понять и простить. 637-6519. Ничего прощать не надо. Там, где первый раз, там и второй. 637-6518.
Ты просто как в песне сейчас. Ничего прощать не надо. Здравствуйте. Необходимо различать работник, нейрохирург, летчик, грузчик или сторож на свалке. Нужен дифференцированный подход, Сергей из Томска предлагает.
А если начальник прибухивает на работе, мне его тоже на свидетельственное отправлять? А вы попробуйте.
Так
будет
надо
интересно.
По лестнице вверх.
У нас на работе был такой случай. Мужчина один пил. Прямо даже в запой уходил. Начальник отдела не увольнял его, а пытался поставить на путь истинный. Даже отправлял его кодироваться. Но в итоге ничего из этого не помогло. Пришлось с ним расстаться. С тех пор разговор короткий.
У Дениса на работе так. Первый раз 500 рублей, второй раз 1000. Потом до свидания. Здравствуйте, Михаил и Александра. Очень приятно, Лидия, на самом деле Анатолий. А будет ли регистрироваться отказ от освидетельствования? Об этом сейчас нужно обращаться к авторам инициативы. Я напомню, что в Госдуму внесен законопроект о праве работодателя отправлять своих работников на тестирование на алкоголь. Пока подробностей нет, потому что это лишь инициатива. Затем он будет дорабатываться, если пройдет эта инициатива.
Предлагаю услышать генерального инспектора труда Союза профсоюзов России Сергея Храмова в нашем эфире, который тоже про пьянку на работе говорит.
Самым главным нарушением является соблюдение рабочего и пьяного состояния. Как при приходе на работу, во время работы, так и при выходе с работы. Ой, к сожалению, применяется избирательно. Если работник лоялен и как бы приятен, угоден начальству, то его не увольняют, а журят. Если не лоялен, то его, естественно, увольняют немедленно. Очень часто работникам устраивают провокации, какие-то групповые посиделки, где отмечают какой-то праздник. Потому что здесь тоже все неоднозначно. Но, тем не менее, сейчас существует норма. За пьянство на работе, возможно, немедленное увольнение.
Ну что, давайте подведем итоги нашего голосования. На данный момент результаты такие. Не понимать, не прощать. Если человек пришел нетрезвым на работу, увольнять сразу. За это выступают и проголосовали 77% наших слушателей. 23% говорит о том, что можно понять, простить, и с кем не бывает. Вот такие вот результаты. Спасибо большое, что принимали участие в голосовании. Продолжим через несколько минут. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Впереди вас ждет рубрика «Дежавю». День российской прессы. Будем вспоминать прессу нашего детства, нашей юности. Кто что выписывал, кто на что подписывался, кто что читал. Оставайтесь с нами и присылайте свои сообщения. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное – вовремя» и наша традиционная рубрика
«Дежавю».
Дежавю.
Итак, День российской прессы. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Да, и праздник. Праздник, о котором мы сегодня будем говорить и про который мы будем сегодня вспоминать. А решили мы в рубрике «Дежавю» вспомнить, а что вы выписывали?
Да, что вы выписывали, какие газеты, какие журналы, от «Мурзилки» до «Роман-газеты». Извините, я сейчас уверена, у многих где-то там может быть на антресолях целые подписки той самой «Роман-газеты», «Нового мира». Но вряд ли, конечно же, газеты сохранились, хотя тоже может быть. Потому что «Роман-газета» и «Новый мир», для тех, кто не в курсе, это журналы, в которых печатались ого-го какие вещи, которые было не достать. Но я предлагаю начать с того, что сказал вчера наш президент, когда был у нас в гостях здесь, в редакции «Комсомольской правды», о Дне печати.
Поздравляю всех с праздником, День российской печати. Вот всех причастных к этому, к этой замечательной профессии, к этой интересной, очень важной, нужной и сложной. Как это ни печально, подчас опасной, но очень нужной. Поздравляю вам, поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго всем, всем вашим коллегам. Всем, кто работает и в печатных СМИ, и в электронных, кто работает, там, скажем, в интернете, как в средствах массовой информации. Люди у вас в вашем цехе интересные, неординарные, творческие, подчас очень талантливые. Хочу выразить надежду, что все эти качества, весь талант, все усилия будут идти на благо общества и гражданам России.
Что вы выписывали в детстве? Сейчас я даже не знаю, мы найдем человека, который хоть на что-то подписан. Потому что раньше, да, почтовые ящики приносили газеты, это если ежедневно, или если это ежемесячно, журналы клали газеты.
Так, друзья мои, что вы выписывали? Вспоминаем, и будет здорово, если скажете, почему, или для чего, или родители, может быть, вам как-то объясняли. WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2.
8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2, и сразу вспоминается знаменитый мультфильм «Трое из Простоквашино». Там про подписку же тоже говорилось, по-моему. Давайте вспомним.
Я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный. Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать?
Я буду Мурзилку выписывать.
А я про охоту что-нибудь.
А я ничего не буду. Я экономить буду.
Кто-то экономил, кто-то выписывал. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Чаян и крокодил. Чаян это... на каком языке выходил? На татарском, да? Это вот аналог крокодила. Ровесник. Веселые картинки. Мурзилка, пионер. Пионерская правда. Сделай сам. Не помню такой. Юный техник, помню.
8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. Вот Миша спросил, а найдешь ли сейчас человека с днем с огнем, который выписывает что-то, что можно потрогать, да, а не пользуется электронными СМИ. Вчера был задан вопрос нашему главному редактору Владимиру Николаевичу Сунгоркину о том, будут ли живы бумажные СМИ, газеты в первую очередь, или же уже пора их хоронить. Вот что он сказал.
Да, потому что электронный век техники и какие там бумажные газеты. Про жизнь бумажной прессы Владимир Сунгоркин.
Сколько проживет бумажная газета? Она может жить бесконечно долго, хотя есть всякие аналитики, которые делают вполне так интересные расчеты о том, что последняя бумажная газета может умереть там, через 15 лет или там, через 10 лет. Надо просто определиться в терминах. Газета как носитель новостей, она вряд ли долго проживет, потому что новости проще брать с экрана, с телефона, с айпэда, в конце концов, по старому доброму радио их слушать и, конечно, телевизору. Вторая тема – газета как платный источник информации долго будет жить. Вот здесь все сложнее. Та газета, которую покупают в киосках или подписывают по подписке за деньги, скорее всего, в очень такой опасной зоне, потому что люди, которые тратят деньги, они быстро приходят к выводу, что выгоднее, опять же, подписаться на какую-то ленту новостей или вообще не тратить на деньги на то, что можно получить бесплатно через сети интернета. Тем не менее, есть свое удобство в газете, в листании газеты, там тактильные ощущения, привычки людей каких-то. Поэтому газеты как бумажные, как бесплатные, могут существовать очень долго. По простой причине, в них есть свой комфорт. Потребление информации через бумагу. Итак, будущее есть у бесплатных газет. Сомнительное будущее есть у газет, которые распространяются по нынешней модели через платную подписку или через покупки в киосках и магазинах. Но, тем не менее, на ближайшие 5-7 лет еще, а может и 10, и платная газета будет существовать. Что будет дальше? Газета может существовать вечно в виде некого корпоративного или для мероприятий какого-то издания. Какой-то разговор о том, что вот они прямо в один прекрасный день мы проснемся, а газетной продукции вокруг нас нету. Ну, пока я не могу представить этой картинки, просто потому что газеты удобны для потребления.
Что вы выписывали в детстве? Веселые картинки, Барвинок, радио, приложение к юному технику.
Барвинок, радио?
Нет, Барвинок, запятая, радио, журнал
впервые
радио.
Впервые слышу о Барвинке и о радио.
Выписывали журнал для маленьких «Веселые картинки».
Да, я тоже вот помню хорошо этот журнал. Газета «Пионерская правда», журналы «Пионер», «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Техника молодежи» и другие. 8-800-200-97-02. Руслан, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что выписывали?
Выписывали в 85-м году, мне было 11 лет,
так.
Таджикская ССР.
Так.
Выписывали Мурзилку, ну, как бы для нас.
Угу.
Выписывали Мурзилку, Крокодил,
угу.
И был такой журнал «Харпуштаг», «Ежик» таджикский.
Как мило, о чем там было?
Харпуштаг.
Харпуштаги.
Ну, подобие крокодила там. Комиксы.
Комиксы.
Слушайте, спасибо.
Мы теперь знаем хоть одно таджикское слово. Харпуштаг, да.
А звучит, да, как?
Юный техник, труд, советский спорт, здоровье. Выписывали много чего.
О, да, здоровье был мега популярный журнал, так же, как работница и крестьянка.
Я один выписывал журнал «Человек и закон».
Ты?
Да.
Даже не знаю. Я выписывал журнал «Смена».
Волшеб.
Нет, ты че?
Молодец. Можно я двумя пальцами буду?
Там печатались очень интересные.
А «Сельская молодежь»?
Нет.
Нет?
Никогда.
Нет, понятно.
«Новый мир», «Роман-газета», «Смена». Это уже «Смена» для меня.
«Москва», «Нева». Это если про толстые журналы мы говорим. «Москва», «Нева», «Октябрь»,
вот
«Новый мир».
«Красный октябрь». Нет, нет, просто «Октябрь».
Просто «Октябрь».
«Новый мир». Да-да-да-да. Вы писали газету «Удмуртскую правду», журнал «Здоровье», «Ровесник». С нетерпением ждали почту. «Здоровье, огонек». Да, огонек. звонил, конечно, блестящий журнал был, в прямом и в переносном смысле, огромный и блестящий.
Выписывал газету «Татарстан Новштере», «Татарская молодежь».
«Форбс» и «РБК» выписывают сейчас, а раньше не выписывал. Родители всегда, комсомолку, труд, аргументы и фактор, работница. В моей коллекции полное собрание за 1914 год журнала «Нива». Очень интересно читать.
«Наука и жизнь», «За рулем», «Юный техник», «Веселые картинки», «Комсомолка», «Всю жизнь», 58 лет.
Вот на этом, в честь Дня печати, давайте слушать праздничную застольную от группы «Аквариум».
Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Пока темно, пока темно, рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Утренний эфир программы «Главное вовремя». Мы продолжаем, друзья. Не забывайте, что прямая трансляция идет в YouTube. Наша мультимедийная студия. Это значит камеры, микрофоны, лампы, звуки. Мария Баченина.
Михаил Антонов, еще добавь теплый ламповый звук. Доброе утро, друзья мои.
Да, теплый
у нас
ламповый
тут и без лампового звука очень даже тепло.
В YouTube набираете прямой эфир «Радио Комсомольская правда», слушаете, смотрите, общаетесь в чате.
Ну, давайте, мы вам обещали сегодня, анонсируем это регулярно, о визите Владимира Путина в редакцию «Комсомольской правды», о его заявлениях на встрече с ведущими средствами массовой информации России, о его заявлениях, о том, как он здесь провел время, о том, как побывал в эфире. И мы уже рассказали о многом и о реакции на заявление Соединенных Штатов по поводу отстранения, ну, вернее, недопуска господина Навального к президентским выборам, и о том заявлении, что можно вернуть технику Украине, которая осталась в Крыму, и о реакции самой Украины. Буквально через несколько минут появилась реакция уже на киевском телеканале. И о многом-многом другом. Сейчас еще кое-что.
Владимир Путин говорил о ситуации на Донбассе. Я предлагаю послушать фрагмент его выступления.
Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения. В полном объеме. Не выборочно, как кому-то нравится, а так, чтобы это устроило и тех, кто проживает на Донбассе. Со всем, что там прописано, в том числе с законом об особом статусе Донбасса. По поводу наших отношений с Украиной в целом. Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами и между фактически частями одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет. Будут нормализовываться отношения межгосударственные между Россией и Украиной в целом.
С нами на прямой связи прямо сейчас политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин. Саш, доброе утро.
Доброе
утро.
Скажи, пожалуйста, а вот полностью Минские соглашения выполнения, что ограничивает? Почему Владимир Владимирович говорит о том, что вот действительно они выполняются, но выборочно? А что, ведь эти Минские соглашения были подписаны там, ну, мы помним переговоры, которые проходили в Белоруссии, мы помним документ, под которым ставили подписи, и тем не менее.
Понимаете, в чем дело, дорогие мои товарищи? Я, скажем так, когда вчера услышал, что Владимир Владимирович заговорил, немного сначала ужаснулся, да? Вот, потому что ту же самую технику из Крыма можно возвращать только при одном условии. Если оттуда не вылетит из автомата ни одна пуля, если из пушки не вылетит ни один снаряд, потому что иначе все это вернется на Донбасс. Да, теперь переходим к Донбассу. Вот, значит, дело в том, что Минские соглашения, вы же помните, кто был инициатором и автором этих соглашений, это как раз сам был Путин. Да, отказываться ему от них невозможно. Реализованы они не будут никогда. Вот. Это речь дипломата, это речь главы государства, который просто в силу своего статуса, как я понимаю, не может называть вещи своими именами, а прячет все это за такую вот дипломатическую эквилибристику словесную, да. Потому Минские соглашения не будут выполнены никогда, потому что Украина не будет их никогда выполнять. Вот, понимаете, поэтому понятно, что Россия сейчас не может сама ничего сделать, там, войти, там, совершить какую-то агрессию и так далее, и тому подобное. Но до этого президент уже говорил, в том числе и на, так сказать, пресс-конференции большой, что Россия не допустит геноцида в Донбассе, да, убийства массового мирного населения и так далее и тому подобное.
Ну, то есть, по сути, он повторил свои слова.
Да, он повторяет, он не может отказаться, но понимаете, в чем дело? Вот, вот по поводу значит, урегулирования ситуации на Донбассе, нормализации отношений с Украиной, выступил такой украинский журналист Рома Цимбалюк, да, вы помните этого новичка, который приходит все время на большие пресс-конференции, одевается в какую-нибудь укропскую, не украинскую даже, а укропскую символику, с гордым видом, как Зоя Космодемьянская, идущая на смерть, при этом прекрасно понимая, что ему даже в морду никто не даст в этом месте. Вот. Значит, он написал, что Украина никогда не забудет и не простит аннексию Крыма, тем более никаких предпосылок для завершения конфликта на востоке нашей страны нет. Значит, типа, ребята, сдавайтесь в СБУ, обращается он к донбассовскому, значит, к донецкому ополчению. Ваша новая родина, в кавычках, вас рано или поздно бросит. Ну, во-первых, родина, она старая. А во-вторых, вы посмотрите, какая реакция на этот пост Цимбалюка. Я вот буквально несколько самых
корректных.
Да? Да, буквально на полминутки, Саш, да.
Пока с Крыма не свалит нищетого, маразм Путина добьет или свои по-тихому. Если слышишь разговоры про один народ, стреляй на звук. Никогда не простят украинцы российского сволочизма. Это самые корректные.
Слушайте, этот человек задавал в прямом эфире президенту вопросы. Я вот вообще не понимаю, как у него рот после этого открывается.
Да у него что рот, что отверстие с другой стороны. Всё, они примерно одинаковые.
Саш, спасибо большое. Спасибо. Александр Гришин был у нас в эфире, политический обозреватель «Комсомольской правды». Там мы продолжаем цитировать президента, и президент продолжает в нашем эфире звучать.
Сейчас на любимую Мишину тему,
да,
поговорим.
Наконец-то,
да,
уже.
А он стесняется так сразу сказать, отпраздновать.
Владимир Путин и про криптовалюту тоже говорил в нашем эфире. Давайте услышим, как это было.
На сегодняшний день это прерогатива Центрального банка в значительной степени. И этих полномочий пока у Центрального банка достаточно. В целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование. Ведет себя Центральный банк консервативно, но, на мой взгляд, эта консервативность имеет под собой основание. Известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, ничем не обеспечена. Она может быть в известных ситуациях средством расчетов. Но колебания колоссальные, они же прыгают то вверх, то вниз. Сегодня ты обогатился, а завтра все потерял. И так же, как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторение ситуации с криптовалютой. Если мы отрегулируем, и да еще отрегулируем недостаточно эффективно, потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть.
Ну вот про криптовалюту мы сейчас тоже поговорим с экспертом, который должен появиться в нашем эфире. И Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления, с нами на прямой связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот накануне у нас был президент, говорил про криптовалюту. А в каком регулировании сейчас нуждается наш отечественный рынок криптовалюты? И нужно ли его регулировать? Накануне была новость, в Южной Корее вообще хотят просто от криптовалют отказаться, как от таковых, ну, запретить их.
Знаете, регулирование предполагает собой очень широкий спектр. От полного запрета до такого, в общем-то, до нулевого режима. Понятно, что если вы проводите сделки какие-то, а предполагается, что с криптовалютой проводятся именно сделки. То ли их добывают, то ли продают, то ли покупают, то ли обращают в такую традиционную валюту. Это все сделки. И любая сделка в любом государстве должна иметь какую-то правовую основу. Вот правовая основа для сделок в хозяйственном обороте и называется регулированием. Дальше возникает вопрос. Вот регулирование. Регулирование – это не значит запрет. Это значит какая-то правовая основа. Понятно, что правовая основа предполагает какие-то ограничения. Какие ограничения могут быть? Мы понимаем, что мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы наши граждане, да и любое, я думаю, разумное государство, граждане этого государства или хозяйствующие субъекты могли проводить какие-то операции внутри этой страны, особенно в крупных масштабах, которые находятся за пределами интересов государства. Как то? Обслуживание оборота наркотиков, обслуживание там нелегальной любой деятельности, оружия, поддержание...
Михаил Кимович, у нас уже время поджимает. Да,
понятно,
благодарим.
Нужна правовая, короче говоря, зона. Спасибо вам большое. Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления, был у нас в эфире.
«Комсомольская правда». Главное вовремя. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, это программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Вот здесь про учительницу пишут, что все сделала правильно. Молодец, девочка.
Да,
она правильно поступила.
Угу.
Это уже не ссора, а грязь гниющая. Спасибо. Присылайте свои сообщения. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2.
«Главное вовремя».
Ну, а мы по-прежнему продолжаем обсуждать, вспоминать, как это было. Накануне Владимир Путин приехал в издательский дом «Комсомольская правда» и оказался в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Давайте мы вам напомним, как это было.
То, что на стендах о «Комсомольской правде», которые сейчас демонстрируют президенту, находится, я и вам, собственно, расскажу, в 57 регионах все. России.
Вот, идет к нам выпусков президент Российской Федерации, России,
44 Антон. Выпуска.
А, все, да. Уже президент. Вот подходит. Владимир Путин появился.
Появляется.
В коридоре и заходит сейчас к нам в студию, собственно говоря, в сопровождении главного редактора газеты «Комсомольская правда». Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же стремительно Владимир Сунгоркин, Владимир Владимирович Путина подводит к стенду, на котором, собственно, и обозначены экспонаты из
клюшка,
музея «Комсомольской правды». Третья клюшка, да, третья клюшка сейчас в руках у Владимира Николаевича Сунгоркина, он демонстрирует президенту.
Это то, что ее предложили подарить, да? Но клюшка счастливая, кстати.
Да, 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 конечно, конечно. Сейчас, сейчас Владимир Владимирович с Владимиром Николаевичем рассматривает Библию Агафьи Лыковой. Ордена «Комсомольская правда» сейчас демонстрируется. Мы уже тут говорили о том, сколько орденов, вот этот вопрос звучал.
Пять, напомню.
Достаточно, да. Достаточно было обернуться и посмотреть. Да,
они, да, все очень просто. Тут подсказка-то была кругом, прямо, да, в студии.
Да, у нас прямой эфир. Рассказываю про ваш вид. Очень много вопросов.
Присоединиться.
Владимир Путин, да, и вам желаю здоровья, удачи и успехов.
Может, микрофон тогда?
Я тоже всем желаю здоровья и удачи в наступившем новом году. Всего доброго.
Вот. Спасибо большое.
То есть это не имитация.
Спасибо. Абсолютно
не имитация. Прямой эфир.
В 400 городах сейчас вас услышали.
Да, делегация сейчас удаляется. Вот таким коротким получился этот визит. Но самое главное прозвучало. Владимир Владимирович сказал, пожелал всем здоровья, удачи и счастья в наступившем году.
Ну, я думаю, он еще ответит на вопросы же, да, о которых мы сообщим потом в дальнейшем эфире.
Мы их увидим и услышим.
То есть для тех, это было действительно в прямом эфире. Три человека сидели в прямом эфире. Антон Арасланов, Дмитрий Смирнов, который появится через несколько минут у нас, наш обозреватель рубрики «В коридорах власти», и Валерий Рукобратский. И вот в этот момент в студии как раз происходила экскурсия такая для президента Российской Федерации.
Ну, друзья мои, может быть, кто-то меня назовет впечатлительной, а тем не менее, действительно, это впервые, и это событие. Это событие, когда президент страны России побывал в прямом эфире. Видите, они даже сомневались, прямой это эфир? Или это все подстроено? Или, может, это, знаете, так специально организовано? Нет, это действительно в прямом эфире. И это впервые, и это в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Да, по итогам встречи с Владимиром Путиным в редакции «Комсомольской правды», главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин сказал следующее.
«Комсомольскую правду» визит президента закончился в 9 вечера. Первое впечатление, что президент, как человек, находится в очень напряженном графике, очень серьезно относится к своей работе, скажем так. Видно было, что он добросовестно готовился к встрече с редакторами. Вместе с президентом были его ближайшие помощники по разным сферам, в том числе министр связи был вместе с ним. Поэтому разговор был не только с президентом, но и в некоторых случаях он перепасовывал вопрос, который требовал специальный эксперт оценки своим ближайшим помощникам. Видно было, что приехала команда, которая всерьез настроена информировать через нас, через главных редакторов, информировать избирателей, граждан страны о том, как предполагается делать в ближайшем периоде, если президент будет избран. При всем при том, было две части встречи. Одна часть открытая, была часть закрытая. Почему она была закрытая? Там не было каких-то особых государственных секретов или что-то. Просто, общаясь с нами, президент на нас проверялся с некоторыми тезисами, в том числе своей предвыборной кампании. То есть, а вот это, как мы ощущаем, что мы думаем, как лучше ему, на наш взгляд, проводить свою кампанию. Потому что, ну, и мы к своему высказывали какие-то соображения, и у него свои соображения, и это была такая интересная дискуссия. Было видно, что президент очень хочет быть полезным своей стране.
Владимир Сунгоркин был в нашем эфире, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». И сейчас в прямом эфире появляется Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти». Он вчера находился в студии и был свидетелем уникального явления. Впервые Владимир Путин в прямом эфире на радиостанции. Дим, доброе утро.
Доброе утро. А что свидетелем? Я даже в некотором роде соучастником был.
Дмитрий, никто не снимает орденов после вчерашнего дня. Не беспокойся.
Никто орденов и ответственности.
Студия ордена у вас, да?
Да, мы их храним. Дим, доброе утро, во-первых. Скажи, пожалуйста, вот ты видишь, ты, наверное, как один из немногих из нас, да, кто видит президента, ну, гораздо чаще, регулярно. И можешь сравнить то, как он себя ведет, то, как он общается с людьми, с представителями прессы. Вот, как говорится, найди 10 отличий. Ну, извините меня за игровой момент. Просто-напросто хочу именно об этом тебя спросить. Вчера это был привычный визит, и как обычно все, или что-то было иначе?
Ну, что-то было иначе с нашей стороны, скажем честно, потому что Путин, он всегда ведет себя так, он ходит с интересом, смотрит то, что ему показывают, а показывают ему обычно не рядовые вещи, как, например, наша плюшка Третьяка там, или Библия Агафьи Лыковой, которую вчера демонстрировали. Вот он, когда у него есть возможность, он вовлекается вот во все эти игры, как вчера, например, нам удалось его вовлечь, да, хоть ненадолго, в радиоэфир. От нашей стороны было необычное то, что, как правило, когда он приезжает там, на какой-нибудь завод, все-таки в том цехе, например, который он осматривает, или в котором идет встреча, работа останавливается. То есть там есть люди, которые работают на этих местах, но там производство не идет в этот момент, а у нас-то ничего не останавливалось. У нас вот, да, был, как сейчас правильно было замечено, эфир, и мы там 2 часа рассказывали, как космические корабли бороздят Большой театр.
Более того, вы комментаторами были того, что происходит в студии, потому что пока подводили в студии прямого эфира, здесь небольшой такой стенд музейный, вы комментировали все, что происходило.
Да, поэтому все было по-честному и с нашей стороны, и со стороны гостя. В общем, фэрплей в чистом виде.
Дим, мы про свою память говорили, да, и про память средств массовой информации. Ты все-таки в пуле президентском. Ты подтверждаешь, что это первый случай, когда президент побывал в эфире радиостанции? Или мы тут сочиняем, сидим, возможно?
Вот тут на моей памяти я такого за 6 лет не помню, чтобы он пришел в эфир радиостанции, даже что-то сказал в микрофон, пусть и несколько слов. Может, наверняка за 18 лет, что он находится, да, там, на вершине власти что-то и происходило, потому что там чего только не было. Но вот, скажем так, в последний срок или вот в последнее время такого, конечно, не было.
Хорошо. Теперь, мне кажется, нужно и к делу. Ключевые события сегодняшнего дня, на которые бы ты рекомендовал обратить внимание, прокомментируй, пожалуйста. Ну и, возможно, по итогам вчерашнего визита в редакцию.
Ну, ты знаешь, самое интересное в вчерашнем визите в редакцию, это была история с Эрдоганом, потому что и наша пауза в эфире, когда мы ждали, что вот сейчас вот он по программе же там есть маршрут проходки президента по, например, по редакции, в частности, он должен был прийти и сразу войти, попасть нам к нам на третий этаж. И нам как-то вот он приехал, прибежал фотограф наш Виктор Гусейнов, который его сфотографировал, приезд президента, говорит, что сейчас придет. И мы сидим, ждем, а он пропал практически на час. И выяснилось, что да, вот это случай, на самом деле, может, даже реже такое бывает, чем выход в эфир радиостанции, когда президент из редакции поговорил с президентом другой страны.
Но из кабинета главреда.
Я уверена, там, сейчас, да. Подождите, да. Коллеги, я уверена, сейчас очень многие удивились. А как это? Это что, на мобильное? Или... Вот мне всегда любопытно представить, как оно происходит, серьезно. Это вот каким образом? Телефон за ним носит какой-то специальный правительственный связь? Дим, объясни мне.
Не телефон носит, а там, где президент работает, или предполагаешь, что он будет работать, да, ну какое-то время оборудует специальный пункт. Связи специально тянут вот эти кабели, или как это делается, в общем,
Дим,
специальные люди.
У нас минутка, да, в эфире. Опять же, здесь по поводу переговора с Эрдоганом, естественно, возникает закономерный вопрос. А переводчик, я прошу прощения, кто переводил и как все это было.
Да, получается, пул переводчиков
мы еще знаем, что Владимир Владимирович знает немецкий. Немецкий
от турецкого. Это через, да, это через структуру МИДа все происходит, это через специальную связь. Есть переводчик, который находится на линии. То есть государство вести это сложная задача, и сложная технически в том числе. И вот то, что вчера это произошло у нас в редакции, я говорю, это уникальная история, которая, наверное, в принципе, войдет в известном смысле в аналы.
Дима, выдыхай. Спасибо тебе большое.
Мне кажется, Дима каждый день это делает. Дмитрий Смирнов, спасибо.
Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти», был у нас в эфире. Мы продолжим через несколько минут. Мария Баченина.
Михаил Антонов. И в следующем часе ждем в гости Александра Петровича Гамова, нашего политического обозревателя. Я его уже лицезрею. Да, будет. Гарантированно.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.